Добрый день, добрый вечер. Это программа 2024. Я ее ведущий, Виталий Дымарский. И представляю сегодняшнего своего собеседника Михаил Эдельштейн, литературный, нет, не хотел сказать литературный критик, не так, историк культуры.
Вы слушаете фрагмент программы.
То, как чувствует себя, что такое состояние литературы, как со стороны писательской, так и со стороны читательской, да, во времена войны, военные времена. Что-то меняется, во-первых, во взаимоотношениях читатель-писатель, а во-вторых, в самом этом литературном процессе.
Я довольно давно выбыл из текущей литературы, мне трудно про нее говорить как-то более-менее ответственно, как про систему. Я в последние 2 года, так получилось, довольно пристально слежу за тем, что называется Z-поэзией, Z-литературой и так далее. И понятно, что эти люди после начала войны испытывали некоторый такой эмоциональный подъем, и им казалось, что вот они захватили литературное поле, да, и все в их руках, сейчас они тут станут главными. Потом довольно быстро наступило такое разочарование и осознание того, что, в общем-то, они особенно не нужны. Партии и правительству, что никто не торопится под них восстанавливать Союз писателей и назначать их на руководящие посты. И, в общем, сейчас на этом поле тоже какой-то застой. Что касается противоположного лагеря, то довольно быстро развиваются, как мы видим, какие-то независимые издательства. Их уже несколько в Европе, на Западе. Freedom Letters, там Георгий Рушадзе и другие издательства. И, в общем, происходит такой нормальный для, мне кажется, для такой ситуации процесс поляризации.
Да, но меня, знаете, что удивило в вашей фразе, что вы говорите, что они поняли, что они не нужны партии и правительству, как вы говорите. А почему они не нужны? Слушайте, при таких масштабах пропаганды, ну, если вспомнить, там, я не знаю, Великую Отечественную войну, на которую такое впечатление Кремль очень хотел, чтобы была похожа и эта война, но там писатели, поэты, они играли огромную роль, да, это они, я не знаю, даже, ну, может быть, не такую, как СМИ, хотя никогда по-другому все это называлось, но тем не менее.
Да, это хороший вопрос. Это вопрос, который задается, собственно, сама эта вот литературная группа, да, почему мы не нужны. И я просто отслеживаю, там, скажем, их телеграм-канал, и я должен сказать, что с течением времени все больше и больше очевидно, что это такое сплошное нытье. Да, где наши фестивали, где наши премии, где наши деньги и так далее. Я думаю, что просто на самом деле власти вообще не нужны никакие более или менее тонкие инструменты, а понятно, что литература, даже там пропагандистская литература, да, это все равно такой довольно тонкий инструмент воздействия. У власти есть действительно поток, который идет из телевизора, который идет из интернета, есть так называемые военкоры, более официозные, менее официозные. Любая поэзия на этом фоне – это какая-то исчезающая малая величина. Власть просто не заинтересована ни в каких исчезающих малых величинах. Ее интересует просто вот такой, понятно, мощный поток облучения.
То есть не устраивает качество, если уж так говорить. Да, то есть
Я бы сказал…
нету таких достижений, типа «убей немца» или «вставай, страна огромная», да?
Ну, есть. Давай разделим Польшу пополам, да, как писал один из поэтов. Но не устраивает скорее не качество, а количество, количественный охват аудитории, да, потому что Z-публика любит хвастаться тем, что к ним там пришло 500 человек на поэтический вечер. Для поэтического вечера действительно много, да, но по масштабам государственной пропаганды это ноль. Тем более, что эти 500 человек – это некое такое ядро которая и так никуда не денется, которая все равно будет предана, все равно будет верить во все, что им говорят и так далее. Поэтому я думаю, что просто нет заинтересованности, потому что а зачем? Но есть телевизор, есть Соловьев, есть соответствующие каналы, это все намного сильнее воздействует на более массовую аудиторию. Зачем заботиться о каких-то там тонких инструментах, когда у тебя в руках молоток?
Ну, смотрите, Путина не то чтобы обвиняют, а просто констатируют, у Путина такое, ну, я не знаю, там, желание или реальное такое назад в СССР, да? Он по многим методам, которые там сегодня применяются, это многие, они очень напоминают советскую практику. Но в советской уж практике взаимоотношения с интеллигенцией у власти, по-моему, стоял на одном из первых мест. И 500 человек, 100 человек тоже имело значение, да?
Да, я думаю, что на самом деле Путин как раз, с моей точки зрения, довольно многим отличается от советской власти, от советских вождей. Это одно из отличий. Его интересует масса, его не интересуют взаимоотношения с интеллигенцией. Он не верит и, наверное, справедливо не верит в способность современной интеллигенции каким-то значимым образом там, влиять на умы и так далее. У него есть какая-то, понятно, своя там прикормленная команда инфлюенсеров во главе с Никитой Михалковым. Опять же, этого более чем достаточно. И здесь совершенно не нужны там поэты и выйдет их сборник тиражом там, 200 экземпляров или 2000 экземпляров. Это совершеннейшая мелочь. Понятно, что они никого не переубедят, они ни на кого не повлияют. Это совершенно не нужно.
То есть, скорее, так сказать, не пропаганда и не продвижение, вернее, там, своей творческой интеллигенции, сколько желание отрезать от современного российского общества вот ту творческую интеллигенцию, которая уехала и которая что-то выдает, какую-то качественную продукцию. Да?
Конечно, да, сплюнуть как мошку, как говорил Путин в свое время, да, вот эта задача действительно стоит, убрать все нелояльное из этого гомогенного народного тела, да, вот это довольно важная задача, не позволять никакому вирусу в этот здоровый организм затесаться, а как-то взаимодействовать со своей интеллигенцией, зачем, они все равно никуда не денутся, но это все равно люди, которые заинтересованы в том же самом, в чем заинтересован на данном этапе и Путин. Они и так его.
Среди ваших занятий, как я увидел в основном еще при подготовке к нашему разговору, среди ваших занятий есть такое, то, что я прочитал, это изучение памяти о войне, да, истории, политики памяти, ну и в частности политики памяти о войне. Но литература – это же один из носителей памяти. Да? У власти нет никакого желания, ни стремления оставить какую-то память все-таки об этой войне. И как вы вообще думаете, в каком виде, что ли, эта война останется в истории, и какой будет политика памяти тогда об этой войне? Будет.
Ну, знаете, есть банальная фраза, что историю пишут победители.
Ну да.
И я должен сказать, что все зависит от того, какой будет история, каким будет будущее, да? В будущее, как известно, возьмут не всех, а кого конкретно возьмут в будущее, ну, мы узнаем, когда будущее наступит. Но опять же, я возвращаюсь к своей мысли. Мне кажется, что власть интересует те инструменты памяти, которые влияют на большие массы людей. Поэтому такая заинтересованность сейчас в школьном образовании и в вузовском образовании, да? Такой прессинг на школы и на университеты. чтобы там в программы по истории включались сведения о специальной военной операции, так называемой, чтобы создавались всякие молодежные организации, чтобы в университетах, в том числе в ведущих университетах, создавались какие-то патриотические объединения и так далее. Вот в этом власть заинтересована. Там музеи СВО в каждом регионе, в каждом городе, там, в каждом райцентре и так далее. То есть то, что влияет на массы, то, куда можно водить, там, скажем, экскурсии школьников. Кино. Снимаются сериалы, там, 20-24, да, и так далее. Качество всего этого довольно ужасное. И это довольно интересно, на самом деле, смотреть и анализировать, преодолевая понятное отвращение, потому что видно, насколько даже люди, которые специально поставлены эти задачи выполнять, не могут сформулировать никакие смыслы, да, они не могут объяснить, как началась война, зачем она нужна, как она вообще, к чему она должна прийти и так далее. Да, вот, писал все время про сериал, тот же 2024, скажем, там это очень хорошо видно. Но, тем не менее, это продукт вот такого массового воздействия. То есть это образование, это музей, это кино. Вот это то, что власть интересует. Литература здесь, конечно, на глубокой периферии.
Смотрите полную запись эфира на YouTube-канале «Живой гвоздь».